Подъехав к зданию РООПа, Лис сразу обратил внимание на маленькую фигурку у КПП. Что-то в облике показалось знакомым, но только подойдя вплотную, он узнал сержанта Трофимова. «Уже гуляешь?» — спросил Лис, стараясь скрыть удивление. Он не ожидал, что вмешательство Чекулдаева скажется столь быстро и наглядно. «Поблагодарить пришел». Милиционер долго тряс руку Лиса. «В раз все переменилось. Подписку дали. Говорят, и статью изменят. Вместо убийства — превышение самообороны. Отлично, поздравляю. А чего такой озабоченный, невеселый?» Трофимов замешкался с ответом. Первое, что он сделал, выйдя из изолятора, вызвал на переговоры жену. Валюшка не очень обрадовалась освобождению мужа, во всяком случае, тон у нее был растерянным. «У меня все нормально», — сообщила она. «Я сейчас у Михалыча работаю, секретарем». Его будто жаром обдало. «У меня подписка, домой ехать не могу», — выдавил он. «Приезжай, свидимся». «Как же я приеду?» — затараторила Валюшка. «Только на работу вышла, кто же меня отпустит?» Трофимов понял, что у жены новые дела, новые заботы, новая жизнь, но всего этого он своему благодетелю говорить не стал. Домой съездить хотел, следователь разрешил ненадолго, а денег нет. Лис вытащил бумажник, извлек 3 сотенные купюры. «Держи, разбогатеешь, отдашь!» Он хлопнул сержанта по плечу и, не слушая слов благодарности, прошел через КПП. Только он зашел в кабинет, как по внутреннему позвонил Нырков. «Зайди ко мне. Хорошие новости». Хорошие новости у ментов бывают гораздо реже, чем плохие, поэтому через несколько минут Лис уже сидел у начальника. «Опять позвонил Крамской», — удивительно рассказывал Жук. «И дает задний ход по всем статьям. Дескать, служебная проверка закончена». Претензий к Куреневу нет, пусть работает спокойно. Как будто это я спокойствию мешал. Генерал внимательно рассматривал Лиса, но прочитать отгадку на его лице не мог, ибо тот сам ничего не понимал. Странно все это. То так, то эдак. Я позвонил в УСБ, Зимину, он тоже удивлен. Говорит, поступила команда проверку свернуть. Но ваш Куренев сказал... Так обставился, что его и зацепить не за что. Чист, словно младенец. В этом он прав, не стал спорить Лис. А что с колдуном? Колорадский жук понял, что ничего не вытянет из своего хитроумного подчиненного. «Сегодня буду знать, где он», — ответил Лис. «Ладно, докладывай». Эта фраза означала, что разговор окончен. В середине дня из больницы доставили Ужаха Исмаилова. Перевязанная голова, ссадина на переносице, бледное лицо свидетельствовали, что он еще не оправился после аварии. Но вел себя чрезвычайно дерзко и враждебно, ни на один вопрос не отвечал. «Ты кто такой?» — спросил он у остолбеневшего от такой наглости Лиса. «Ты прокурор?» «Судья, начальник, ты никто, и сделать мне ничего не можешь, потому и говорить с тобой я не буду». «Вот так, да?» — кротко спросил Лис. «Ну и ладно». И, обращаясь к конвоирам, сказал: «Отведите его в ВВС, в тройку. Я позвоню дежурному, предупрежу». В третьей камере, изолированно от других задержанных, сидел Джафар. Направляя к нему Ужаха, Лис никаких нарушений не допустил. Закон предписывает содержать раздельно мужчин и женщин, взрослых и несовершеннолетних, ранее отбывавших срок и попавших за решетку впервые. Помещать в одну камеру лиц, состоящих между собой в неприязненных отношениях или даже кровных врагов, закон не запрещает. Может быть, это дело морали, но соблюдение этических норм — дело хотя и желательное, но вовсе не обязательное. К тому же представление о том, что морально, а что нет, становится с каждым годом все более размытыми. Лис действительно не был ни прокурором, ни судьей. Обычный оперативный работник. В его функции не входило карать и миловать, выносить приговоры и освобождать условно-досрочно, обвинять и оправдывать. Распределение задержанных и арестованных по камерам не имеет никакого отношения к правосудию. Это просто организационно-технический акт. Через день задержанный Арцатов зарезал половинкой бритвенного лезвия задержанного Исмаилова. Крохотный кусочек заточенной стали перехватил сонную артерию, и вся камера была забрызгана кровью. Каким образом Арцатов раздобыл лезвие, установить так и не удалось. Сам он никаких показаний не давал, а сотрудники ЭВС, естественно, клялись, что обыск был проведен тщательно и по всей форме. Лису позвонил Чекулдаев. Ему не терпелось выслушать благодарность за Трофимова, и он ее выслушал. «Скажите откровенно, Филипп Михайлович», — пророкотал в трубку адвокат. «Какой у вас интерес в этом парне? Я думал, у вас совместные дела, а он обычный заторканный работяга. Но молодец, держался стойко. Как я не выпытывал, говорил, что вообще вас не знает. Случайная встреча». «Так и есть. Я видел его два раза. Точнее, три, но последний уже после освобождения. Просто за него некому было заступиться. Я это и сделал». Адвокат озадаченно помолчал. До него начинал доходить смысл происшедшего. Лис просто заставил его бесплатно сработать на совершенно постороннего человека. Если бы сержант как-то был связан с подполковником, сват, брат, шурин, партнер по криминальному бизнесу, можно было бы рассчитывать на ответную благодарность. А так... получилась ничего не стоящая услуга, которая очень быстро забудется. Неловкая пауза затягивалась. «Получается, что и вам случается быть защитником», — принужденно засмеялся Чекулдаев. «Да, но, как правило, бесплатно. Я предпочитаю отстаивать интересы действительно невиновных». Лиса разговор утомлял. И он бы уже давно положил трубку, но в конце концов любезная беседа — не очень большой гонорар за то, что адвокат сделал, хотя и меньший, чем тот, на который он рассчитывал. «Кстати, я принял поручение на защиту Арцатова. Не знаю, как его можно держать под стражей. Никаких доказательств виновности нет, а теперь его и вовсе пытались убить». Он оборонялся и сейчас очень переживает случившееся. Лис опять удержался от резких оценок. Вряд ли на него удастся напялить овечью шкуру. Слишком матерый волк. Хвост и клыки не спрячешь. Пусть суд решает, — лицемерно вздохнул Чекулдаев. Мы хорошо подготовимся к заседанию. Но не обязательно же во время следствия сидеть в тюрьме. «Наверное», — уклончиво ответил Лис. Закончив, наконец, разговор, он позвонил в СИЗО. «Приветствую, Иван Никонорович. Коренев?» «Привет, привет», — прогудел в ответ Стариков. «Что хорошего скажешь? Позовешь водку пить или будешь свои вопросы ставить?» Они никогда не пили вместе водку, только собирались. Но Цербер никогда не забывал напомнить о том, что все опера ему должны. В известной степени это соответствовало действительности. «К вам перевезут Джафара Арцатова, знаю, который сокамерника бритвой распластал. Я его в одиночку засуну. Там только себя загрызть сможет. Не надо. В большой хате ему тоже не дадут разгуляться». «Ах, вот оно что!» — Стариков по-своему истолковал его фразу. «Значит, так и сделаем». Джафара поместили в камеру на 60 человек. На вторую ночь Его обнаружили повешенным на жгуте из разорванной простыни. Вскрытие обнаружило следы жестоких побоев, да и длина жгута оказалась коротковатой. Покойному надо было впрыгивать в петлю, либо ему кто-то помогал. Но смерть заключенного обычно стремятся объяснять естественными причинами, и следствие приняло версию о самоубийстве. Все знали, что Джафар был борзым и сам затевал драки, а, не добившись победы над численно превосходящими сокамерниками, вполне мог покончить с собой. А длина жгута, может, измерили неправильно, может, когда снимали тело, отрезали лишний кусок. Кто обращает внимание на такие мелочи? В Тиходонске стало на двух опасных преступников меньше. Лис считал, что это правильно, и угрызения совести его не мучили. Спецавтозак группы «Финал» уже не был закамуфлирован под хлебный фургон. Времена изменились, появилось множество пекарен, централизованная доставка крупных партий хлеба прекратилась, и машина с такой раскраской скорее привлекала внимание, чем рассеивала его. Теперь стальной кузов украшала надпись «Аварийно-техническая», а сверху на маленькой площадке были намертво закреплены несколько полудюймовых труб. Когда фургон разгонялся до 70, они все равно дребезжали. Обычно Викентьев не обращал на это внимания, но сейчас монотонный вибрирующий звук действовал на нервы. Спецмашина шла на предусмотренной инструкции скорости — 80 км в час. За рулем сидел многолетний пятый номер сержант Сивцев. Рядом с ним номер два — подполковник Викентьев. В кузове, за неимением свободного места, находился первый — майор Попов. В былые времена первый забирать объект не ездил. Основная нагрузка ложилась на второго, третьего и четвертого. Но сейчас ни третьего, ни четвертого не было в фургоне вообще. Шестой тоже сегодня не задействован. И уж, конечно, не будет ни врача, ни прокурора. Потому что впервые в истории всех групп «Финала» проводилась не операция по исполнению смертного приговора, а ее имитация — фарс. Позорный и стыдный спектакль, смысла которого не понимал только сержант Сивцев. Больше того, совершалось должностное преступление. Но все было обставлено как обычно, и автомат АКС-74У лежал под рукой у второго номера, потому что преступление всегда опасней, чем самое рискованное служебное задание. Каждая легальная операция спецгруппы страховалась специальной директивой дежурному по УВД. В детали его не посвящали, но при поступлении радиовызова с особым паролем он был обязан принять все возможные и невозможные меры для выполнения поступающих распоряжений, используя для этого силы и средства райотделов, вневедомственной охраны, ГАИ и любых других служб. Сейчас такого прикрытия у группы не было. К тому же, каждое исполнение, как и любая боевая операция, хранились в глубокой тайне. Время, место и условия перевозки знал очень ограниченный круг лиц. Номера с первого по четвертый, начальник степнянской тюрьмы да начальник УВД. Пятый и шестой номера ставились в известность в последнюю минуту, когда ничего и никому сообщить не могли, а прокурор и врач не были посвящены в технические детали. Они наблюдали только саму процедуру исполнения. Осведомленные были многократно проверенными и совершенно надежными людьми. Утечка информации исключалась. Тем более, что ранее отношение к секретам было совершенно иным. Сейчас надежность генерала Карамского вызывала серьезные сомнения. Раз он вступил в сговор с другой стороной, а называлось происшедшее именно так, неважно, в каких кабинетах и с кем он обсуждал предстоящее дело, то мог между делом шепнуть и невинную фразу. «Трое. На Степнянской трассе с полуночи до часу аварийный фургон. Всего трое». Это 5 лет назад бандиты не имели автоматов, гранатометов и принудительных систем остановки автотранспорта «Ёж». Сегодня бронированные стены фургона и короткий малокалиберный автомат Викентьева — просто антураж, а не средство для отражения продуманного и хорошо организованного нападения. Впрочем, такое нападение можно ожидать только на обратном пути. В Степнянскую тюрьму, именуемую в официальных документах «Учреждение КТ-15», спецавтозак вкатился точно по графику, ровно в 0:30. Начальник учреждения полковник Кленов лично встречал машину. Он был обязан Викентьеву. Несколько лет назад наряд особого блока не смог отразить нападение смертника, но второй и третий номера заломали озверевшего преступника, предотвратив кровавую развязку. К тому же Викентьев не написал об этом рапорт, чем спас Кленову карьеру. «Что, опять тронулась?» — спросил полковник, поздоровавшись со вторым номером за руку и кивнув Попову. «А говорили, мораторий». «Говорят одно, делают другое», — спокойно ответил Викентьев. «Политика. Как их можно не стрелять?» «Это верно». На вытянутом, не по возрасту морщинистом лице начальника тюрьмы отразилось полное согласие с такой постановкой вопроса. «Тех горлопанов, правозащитничков, к нам бы в особый корпус. Пусть подежурят пару суток, да посмотрят на этих». Викентьев протянул зловещий бланк с красной полосой, предписание на выдачу смертника. «А уведомления из Москвы мы не получили», — с недоумением сказал Кленов, рассматривая подпись генерала и гербовую печать управления. «Я еще удивился, что вы едете». «Их теперь не дублируют», — импровизировал второй номер. «Нам прислали, считают, достаточно». «Хоть бы сообщили. Порядки меняются каждый месяц, а инструкции присылают через полгода». Кленов проставил на бланке время и расписался. «А вас что, только двое?» «Да он вроде не супермен, не то что удав». Напоминание о давнем промахе отбило у Кленова охоту дискутировать. Но для себя он отметил, что всеобщее разгильдяйство проникло даже в спецгруппу и разъели даже такого железного человека, как подполковник Викентьев. Они прошли в особый корпус. Из камеры вывели невзрачного человечка, в котором непросто было угадать кошмар Тиходонска, любителя черных колготок Киршева. Он трясся и монотонно выл, как будто скулила жестоко избитая собака. «Руки!» — рявкнул Кленов. Тот послушно завел руки назад, и Викентьев защелкнул наручники. После этого второй номер расписался в получении смертника, и его отвели в фургон. Часы показывали 0:50, когда группа тронулась в обратный путь. «Это не я. Они меня заставили. Говорили, не признаюсь, убьют. Сейчас я вам всю правду расскажу, только послушайте». Кошмар Тиходонска плакал и нес обычную в таких случаях ахинею. Попов привык ко всему этому. Но сейчас вой и бессвязное бормотание вызывали прилив злобы, и он понял, чем это вызвано. Когда ехали на настоящее исполнение, плакать и оправдываться смертнику оставалось от силы 40 минут, и с этим мирились. Но сейчас жалко лепечущего кровавого маньяка ожидала свобода. Все существо милиционера протестовало против происходящего, и вой являлся поводом излить этот протест. «Заткнись, а то почки отобью!» — рявкнул он, и, как ни странно, угроза подействовала. Кишев замолчал. Обратный путь тоже прошел без приключений. Через 40 минут спецавтозак въехал на территорию точки исполнения. «Гля, а где же все остальные?» — удивился Сивцев. «Меньше вопросов. Ты не у тещи на блинах!» — резко оборвал его Викентьев. «Сейчас разгрузимся и тоже будешь свободен!» Сержант прикусил язык. Второй номер никогда не грубил. Сейчас явно происходило что-то непонятное. От непонятного, как известно, лучше держаться подальше. Фургон не стали загонять в бокс. Киршева просто выдернули из кузова и затолкали за скрипучую дверь. Повязки на рот и глаза тоже надевать не стали, поэтому маньяк таращился вокруг и явно не понимал, зачем его привезли в этот гараж. Первый и второй номера молча стояли рядом, дожидаясь, пока уйдет Сивцев. Когда калитка ворот захлопнулась, они переглянулись. Процедура отправки приговоренного на тот свет была отработана достаточно четко. А вот как надо выпускать его на свободу, они не знали. И Попов, и Викентьев всю жизнь занимались совсем другим. Разыскивали преступников, задерживали их, охраняли за колючей проволокой, а наиболее злостных переводили из живого состояния в мертвое. «Повезло тебе, ублюдок», — сказал Викентьев и расстегнул наручники. «Сейчас мы тебя отпустим. Выведем отсюда, посадим в такси и езжай к дяде Леше. Понял? К дяде Леше. Он знает, что с тобой делать дальше». Про дядю Лешу второму номеру сказал Крамской. Кто сказал про него генералу, Викентьев не знал. Процедура подполковника тяготила, но она подходила к концу. «Ты понял, что я сказал?» Киршев мелко-мелко затрусил головой. И если бы не упоминание родственника, он бы подумал, что это какая-то провокация. А сейчас он понял, что произошло чудо. Буквально на глазах с приговоренным произошла разительная перемена. Он перестал трястись, распрямился и увеличился в объеме, как подкачанная резиновая кукла. В глазах появилась осмысленность, и он по-новому осмотрелся вокруг. Внезапно до Попова с удивительной отчетливостью дошло, что маньяк остается на этой земле. Причем совсем рядом. Никто не повезет его за границу. Не та фигура, да и не приживется он там. Выдадут паспорт на другую фамилию, примитивно изменят внешность, но, может, перевезут в другой город. Никто не станет держать его под контролем, потому что это трудно, хлопотно и дорого. Его просто выпустят в мир людей, как зубастую щуку выпускают в пруд с карасями и лещиками. На лице Киршева промелькнуло новое выражение. Он весь подобрался, как волк перед прыжком. Верхняя губа задергалась, приоткрывая стиснутые зубы. Глаза хищно устремились на какой-то объект, в облике появилась опасная целеустремленность. Попов повернулся в направлении хищного взгляда. Смертник смотрел на повешенный пятым номером календарь, на женские ноги, обтянутые черным трико. В заброшенном гараже стоял возвращающийся в мир тиходонский кошмар. Валера держал руку в кармане, раздался характерный щелчок, и Викентьев, тоже отвлекшийся на плакат, резко повернулся. Все произошло у него на глазах. Попов быстро протянул ствол к остриженной голове смертника, громыхнул гром, пуля пробила височную кость и вылетела из глазницы. Труп шлепнулся на бетонный пол. Потом осело эхо от выстрела. Железный кулак остолбенело смотрел на напарника. Тот спрятал пистолет и полез за борт пиджака. Вот. Я не собирался этого делать. Но и служить дальше тоже не собирался, потому что дальше — край. Сунув лист бумаги второму номеру, Попов вышел из бокса. Калитка хлопнула еще раз. Викентьев машинально заглянул в листок. Это был рапорт об увольнении. А на полу лежал труп смертника, застреленного вопреки мораторию на смертную казнь и установленной для этого процедуре. В степнянской тюрьме осталась подпись Викентьева в том, что в 0.45 он принял осужденного под свою ответственность. Если при полюбовном исходе никто не стал бы жаловаться, и документы осели в архивах или попали в печь, то сейчас поднимется шум, и все выплывет наружу. Единственное, что могло спасти второго номера, это предписание на выдачу Киршева спецгруппе «Финал», подписанное лично Крамским. Надо поднимать генерала. Тяжело ступая, Викентьев направился к спецмашине, где имелась рация, настроенная на нужную волну.